быть современником. Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «Быть современником» и мы ее ведущие. Я Дарья Завьялова.
И Елена Волоченко. В качестве эпиграфа для сегодняшней темы я бы хотела познакомить вас с книгой Оливии Лэнг и прочесть оттуда цитату. «В реках таится загадка, поэтому нас тянет к ним. Река движется как через время, так и через пространство. Реки сформировали облик нашего мира. Порой кажется, будто до прошлого рукой подать. Но история, изложенная сквозь призму воды, по своей природе юркая и ускользающая, наполнена невидимой жизнью и способна неожиданно перетекать в настоящее». Как вы, наверное, догадались, сегодня мы будем обсуждать Неву, но с необычного ракурса.
Не так давно завершилась выставка, посвященная реке, которая была в Петропавловской крепости. Несмотря на то, что выставка завершилась, мы продолжаем об этом говорить и сейчас поясним, почему эта тема все еще актуальна. Но для начала мы хотели бы вам представить независимого куратора Дарью Болдыреву, которая была инициатором этой выставки. Ее интересовала тема воды, моря, и она разработала большой проект и получила на него Потанинский грант, грант от фонда Потанина. И результатом работы этого проекта стала выставка. Но слово Даше.
Я, как независимый куратор, давно интересовалась историей с водой, морем и реками. И в какой-то момент сформировала большой проект про реку, про Неву. И получила на него грант от фонда Потанина. Концепция выставки «Река» крутится вокруг результатов двух научно-художественных лабораторий, которые прошли в прошлом году, в 2022. Первая лаборатория была посвящена исследованию небольшого городского сообщества, которое плавает и закаляется на пляже на Заячьем острове у стен Петропавловской крепости. Это те люди, которых условно в средствах массовой информации называют моржами. И вот для этой лаборатории я пригласила небольшую группу молодых ученых-антропологов, которые помогали, собственно, исследовать это интересное очень сообщество в течение нескольких месяцев зимой и весной прошлого года. Вместе с ними работала художница Татьяна Черномордова, которая результаты исследований помогала вместе со мной и с ребятами формировать в формате художественного журнала «Зина», который, собственно, получился.
Кстати, посмотреть этот зин может каждый, кто нас слышит, на сайте readymag.com или вбив в поисковике «Река. Архивная выставка двух лабораторий», вы попадете на сайт, в котором представлен этот художественный зин. Это интересная, увлекательная прогулка по страницам сайта, а, возможно, и по маршрутам, которые исследователи проходили вдоль реки, доступна для каждого желающего.
Вторая лаборатория была сосредоточена вокруг исследования реки. С точки зрения биологии хотелось поисследовать, кто живет в водах реки, какие у нее гидрологические циклы, какие прибрежные растения, какие водоросли есть, какие животные, насекомые, птицы зависят от Невы.
Но так как нам в первую очередь для программы важны социальные, психологические, даже философские установки и аспекты научного мира и художественного тоже, потому что выставка аккумулирует исследования научного толка, то мы пригласили антропологов, которые в рамках первой лаборатории занимались исследованием купающихся и загорающих у стен Петропавловской крепости. С нами сегодня в студии молодые антропологи, аспиранты и выпускники Европейского университета в Санкт-Петербурге. Это Наташа Савина, Никита Шевченко и Яков Лурье. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Никита, вопрос тогда к тебе. Антропологическая лаборатория. Что это такое? Вот для тех людей, которые не совсем в курсе, что конкретно, чем антропология отличается от других гуманитарных, социальных дисциплин.
Начну со второго вопроса. Отличие антропологии от других дисциплин, в первую очередь, от социологии, как она это постулирует, в первую очередь, методологическое. То есть антропология от своих истоков в конце XIX века и до сегодняшнего дня постулируется как дисциплина, предполагающая длительное, глубокое наблюдение за конкретным сообществом. Со временем это изменялось, и вот там далеких путешествий и жизни в какой-то там отдельной деревне, в отдельном племени, антропология смещалась, например, в сторону каких-то мультисайт, что называется, этнографии, где ты наблюдаешь за людьми в городской среде, на разных участках какой-то деятельности, какой-то жизни в городе.
В разных локациях.
В разных локациях, да, в разных локациях, и в их взаимодействии тоже с разными институтами, с разными сообществами, частями их жизни. Но сам принцип длительности, место какого-то социального опроса по конкретной теме или что там еще эти социологи делают, каких-то частичных интервью тоже по какой-то теме, ты пытаешься, вот что называется, холистический подход, охватить какое-то явление
в массе.
Во всей его целостности и в массе. Да. Для нас здесь была цель по результатам такого исследования представить несколько необычный, ну, для нас, по крайней мере, как академических антропологов, результат – это не текст, не диссертация и не статья, а вот некоторый визуальный результат, предполагающий изображение, предполагающий сотрудничество с художником, создание каких-то визуальных образов и так далее. И поэтому, как мне кажется, несколько смещался и наш фокус, по крайней мере мой, во время наблюдения за практиками моржей загорающих. Там я пытался больше фиксировать какие-то материальные аспекты, которые можно было бы уже вот воплотить в зине в виде каких-то изображений, какие-то хорошие, но короткие цитаты, которые мы тоже могли как-то емко показать какую-то значимую составляющую этого феномена, а не, например, там, то, что может быть интересно для классической антропологии, там, выявление социальных структур, каких-то сетей устойчивых отношений и так далее.
Есть такая идея, что вот первые несколько дней в поле, несколько дней, да, потому что обычно в классическом понимании поле – это какое-то место, куда ты отправляешься, и, соответственно, счет идет на дни. Ты, с одной стороны, дезориентирован, и тебе все кажется, ну, как-то непонятным, необычным. С другой стороны, это такое суперценное время, потому что твое внимание включено, и взгляд еще как бы не замылен, и ты воспринимаешь больше информации, чем во все последующее время, да? Но это я скорее пересказываю такой вот образ. В случае, когда твое поле в центральном районе города, где ты живешь, все может быть совсем иначе. Но тут как бы появляется другой такой челлендж, другая сложность. Тебе нужно, можем сопоставить это вот с каким-то таким классическим полем. Ты приезжаешь там, я не знаю, в место, где ты ничего не знаешь. И там тебе все кажется как бы странным, и это повышает твою внимательность. То есть здесь, наоборот, тебе нужно привычное пространство, привычный ландшафт, привычное социальное окружение увидеть каким-то таким образом, чтобы вот включить это внимание. Можно воспользоваться аналогией с приемом литературным, да, остранения, когда ты знакомое видишь как незнакомое, и это запускает процесс восприятия специфическим образом. Вот, наверное, в случае с городским полем, особенно когда это не просто городское поле, а то, что то, где ты вырос, да, среда, которая окружает тебя ежедневно, ну там, не знаю, в моем случае с детства, как мне нужно прийти в Петропавловскую крепость и вдруг каким-то образом посмотреть на нее не так, как я обычно на нее смотрю, как-то перестроить немножко оптику, да, как-то подкрутить, чтобы замечать какие-то детали и мелочи, которые выпадают вот, да, в такие слепые зоны. Это такое специальное, ну я не знаю, специальное состояние, когда ты пытаешься идти по знакомому месту и смотреть на него как на незнакомое, учитывая, что тогда был январь или начало февраля, и вот та длительность желанная, о которой сказал Никита, как бы она в частности была затруднена тем, что просто было холодно банально. Но это тоже как бы, вдруг и это тоже становится важно. Ты идешь, тебе холодно, ты понимаешь, что там больше 15 минут уж стоять на одном месте точно тяжело, но вдруг это сенсорное ощущение тоже становится для тебя важным, потому что ты начинаешь думать, ага, если мне некомфортно от такой температуры, то как себя ощущают вот эти люди, которые приходят сюда купаться или загорать? И это уже как бы превращается в потенциальный там вопрос, материал, тема для обсуждения, для каких-то наблюдений над собой, может быть, над тем, как твоя привычка меняется со временем. Я не помню, честно говоря, по-моему, что у нас было раньше. Мне кажется, вот Наташа лучше знает, прогулка или интервью, но мне кажется, что да, сначала мы как-то поодиночке выбирались, у нас не было координированного выхода в поле, да, мы просто списывались, и кто когда может, выходили там, ну, поодиночке или парами в Петропавловскую крепость без конкретных задач. То есть, насколько я помню, идея была в том, что мы сначала просто присмотримся, и вот кто что заметит, да, может быть, кто-то с кем-то поговорит, может быть, нет, может быть, кто-то просто опишет там свои впечатления, может быть, кто-то сделает кадры какие-то или запишет звуки, а может быть, нет, да, то есть поначалу важно вот было ничего, ну, как бы не настраивать себя излишне заранее, да, опять-таки, чтобы не сужать вот эту оптику, да, трубу, в которую ты смотришь. Я помню, что я, по-моему, пошел один прогуляться в первый раз с фотоаппаратом, людей там практически не встретил, но какие-то заметил интересные детали окружения, там какой-то то ли парусник, то ли, я, честно говоря, уже не помню. И, по-моему, поговорил с одним моржом, ну, буквально там 10 минут. Это как бы одна часть, но параллельно мы заходили через какие-то знакомства. Можно идти в поле непосредственно в Петропавловку, можно искать людей, которые туда ходят регулярно, и договариваться с ними о встрече отдельно. И вот как-то параллельно шел вот этот процесс, да, то есть попытка достать контакты людей, чтобы договориться с ними о встрече в том месте, где им будет удобно, да, не обязательно в Петропавловке. Вот и наше первое интервью, вот мы с Наташей, мы брали его дома в тепле, и оно бы точно не получилось таким полным и длинным, если бы это происходило в Петропавловке. То есть тут всегда еще есть какие-то внешние условия, которые невозможно там заранее посчитать. Это тоже может оказаться важным, да, там температура воздуха, погода, наличие свободного времени у человека, с которым ты хочешь пообщаться и так далее.
Вы, как антропологи, туда приходили, пытаясь отойти от ожиданий, но еще и включаясь в процесс. Вы находились там не только как исследователи, но и как соучастники. Да, вы проживали похожие телесные практики и опыт, там также было холодно, кто-то из вас, может быть, пробовал моржевание. И вот как этот опыт исследований, в том числе и вас, изменил?
Из первых опытов как бы в поле и из первых опытов общения с информантами я понял, что меня как бы телесно от них отделяет пропасть или прорубь. Потому что, ну, там, совершенно точно мне далеко до их представлений о том, сколько можно находиться при минусовой температуре на воздухе или в холодной воде. С другой стороны, в начале исследования мне очень хотелось хотя бы чуть-чуть приблизиться к вот к их телесному опыту и вряд ли бы сумел бы там искупаться или позагорать, да, но планы такие были. Но потом я уехал из России в довольно скором времени, и, к сожалению, как бы для меня дальше поле превратилось в исключительно вот, ну, как бы разговорное поле, да, и какое-то осмысление там, тех материалов, которые мы собрали. Но мне кажется, было даже как-то неудобно, но я агитировал тех, кто остался в Петербурге, и вот в частности Никиту, за то сходить, вот присоединиться к утренним сбором сообщества моржей в надежде делегировать вот этот вот, в частности, какой-то, может быть, телесный опыт кому-то из тех, кто остался в Петербурге. Потому что, конечно, это вызывает понятное человеческое любопытство.
Каково это?
Да, каково это, и как со стороны выглядит, и как это ощущается, и, ну, учитывая, что температура там и в начале марта по-прежнему была, если я правильно помню, минусовая.
Да, была минусовая, но март был достаточно солнечным. Даже очень, и, насколько я помню, вот как раз у меня было в этот период много прогулок с наблюдениями за моржами, и я тогда вот с помощью погоды, как бы в том числе ощущения солнца, согревающего, несмотря на общий холод, несмотря на лед, на снег, как-то удалось, мне кажется, понять подтвержденную потом тоже в разговорах с людьми значимость вот этих погодных условий, значимость климата, солнца, холода, ветра для вот этих вот довольно сложных и требующих соблюдения некоторых условий, хотя иногда и кажется, что там они действительно, эти люди, готовы купаться совершенно когда угодно, но тем не менее, вот и для загорающих, и для купальщиков необходимо некое поддержание среды, в которой это остается возможным, и поэтому, вот опять же, как я сказал, и погодные условия, и то, как организована крепость, все это важно для их опыта и для возможностей тех практик, которые они делают, И осознание этого для меня в том числе вот пришло через вот эти прогулки под таким уже немного прожигающим мартовским солнцем. Опять же, в окружении снега и льда. Да, про вот этот замечательный, очень интересный опыт, про который сказал Яша. Через него я как раз вышел. Это вот один из таких показательных примеров вот этой вот сложной этнографии, где ты знакомишься в одном месте, потом вы что-то обсуждаете, берете интервью, договариваетесь через месяц с тем же человеком или через другим, и уже идете с ним, проводите какое-то включенное наблюдение. Вот здесь также, благодаря знакомству с одним из наших главных информантов, Олегом, который у нас даже прописан в ЗИНе как один из участников нашей лаборатории, с которым, насколько я понимаю, Наташа и Яша проводили интервью, благодаря знакомству с ним, мне вот удалось в одно раннее мартовское, кажется, еще мартовское утро посетить таки крепость. Кажется, это было, мы встретились мы около 7 утра, там был он, еще несколько моржей, и большая была удача, что у одной из женщин, завсегдатаев этого места, было день рождения. И хотя ее не все даже знали эту женщину, но все к этому празднованию дня рождения присоединились. Вот в их любимом месте, это Бургер Кинг на заправке, где они не едят бургеры, а преимущественно просто собираются по утрам, пока там еще нет толпы туристов и горожан, и аккуратненько согреваются, пьют чаи, и вот, например, празднуют день рождения. И это было очень здорово прочувствовать открытость этого такого сообщества практики, где, опять же, люди могут друг друга не знать, но как-то иногда пересекаться. И вот там, наверное, эту женщину, опять же, знали половина из больше, чем 20 человек, которые там были, но все там радостно делили луковый пирог, который она для всех испекла, ели финики, пили травяной чай. Опять же, стол был собран подарками от самых разных людей, которые там были. И вот это открытость и разнообразие тех людей, тех взглядов, которые у них есть, мне очень четко вот стали понятны именно во время вот опыта совместной с ними трапезы и вот этого утреннего похода.
И то, что их объединяет, вот уже и уравнивает в каком-то смысле, в хорошем, их любимое дело.
Да, их любимое дело, хотя, опять же, подходят они к нему часто просто кардинально по-разному. Там есть и люди с какими-то представлениями New Age, рассуждающие про какие-то энергии, есть просто спортивные люди, которые там с научным подходом говорят про пользу закаливания, какая-то советская школа или, наоборот, современная мода на закаливание в связи с популярными практиками саморазвития и так далее. Либо же верующие люди, которые просто окунаются не только на крещение. И все они, да, собираются вместе, чтобы испытать вот этот опыт, а потом его обсудить друг с другом.
У меня вопрос. Яша произнес слово «отделяет». И вы начинали вот с того, что надо вроде бы совершить, я же тоже говорила, операцию отстранения, прийти на место. Вот у меня вопрос к этой черте, которая всем нам, обычным людям, не исследователям, которые проезжают мимо на автобусе и видят загорающих, понятно, мы смотрим на людей и думаем, а, ну у них такая субкультура, они какие-то такие, да, я не такой, я не хожу загорать, а вот они могут себе это позволить. Когда ты сейчас стал рассказывать про вот этот луковый пирог и сближение, у меня возник вопрос, как меняется дистанция между вами и тем, кого вы исследуете, ощущение вот этой отделенности, что становится с позиции исследователя, не возникает ли в какой-то момент ощущение, ну да, как оно меняется, трансформируется, а вы уж сами расскажете мне, что возникает.
Ну, мне кажется, это, да, такая достаточно распространенная тема для обсуждений еженедельных буквально среди антропологов. Мне кажется, важен момент, когда я, прожив вот эти несколько очень насыщенных, очень запоминающихся часов вместе с этими людьми, потом сел на лавочку рядом со станцией метро Горьковская и быстро написал на телефоне там где-то, наверное, 20 тысяч знаков, потому что текст лился буквально рекой, вот этих своих воспоминаний с акцентами, которые мне были интересны, с фиксацией того, что я запомнил, потому что оно меня сильнее впечатлило, потому что всего, что происходило в этой насыщенной довольно тусовке в Бургер Кинге, я записать не мог. И в этот момент как бы вот это остановление, оно возвращается, и ты уже, пережитый, включенный тобой опыт, уже преобразуешь в материал, в текст, который уже потом дальше уже распадается даже на цитаты, распадается на некоторые сюжеты, и дальше кочует, там преобразуется в какую-то форму.
Тогда в связи с этим вопрос. Вот эти акценты, которые выстраивают твой дальнейший текст, да, который ты создаешь и задает вектор, что там на что распадется, они откуда появляются? Это твоя уже профессиональная оптика или это те цели, которые ты представляешь, как репрезентовать это на выставке, этот материал, mm-hmm. да? Будут ли эти акценты отличаться у тебя и у Наташи, или это какая-то общая матрица, ну, оптика?
Да, я думаю, они будут отличаться, и появляются они во многом, как мне кажется, как раз после вот этих первых полевых вылазок, где ты пытаешься нащупать, потянуть за какие-то ниточки, понять, что для этого поля значимо, про что будет интересно рассказать, что значимо для этих людей, и что, соответственно, можно будет сообщить публике, сообщить читателям и зрителям выставки в том числе.
Наташа, тогда можно продолжишь про вот эти, что было важно сообщить публике здесь? Потому что для нас со стороны это просто какие-то люди, которые что-то такое делают, да, а вы потом выбирали, что именно вы покажете, по каким критериям и как они нащупывались, ощущались.
Ну, наверное, главная наша задача, что нам хотелось донести до зрителей, до читателей зина, заключалось в том, что ну, нам хотелось показать, насколько разные все эти люди, насколько различаются причины, по которым они приходят туда, насколько эти люди разные по возрасту, по статусу, по каким-то интересным там, стилям жизни и так далее, и так далее. Но отчасти мы отталкивались от идеи Даши, которая как бы задумала этот проект на Петропавловке, что есть как будто бы некий стереотипный образ купающегося и загорающего у Петропавловки, что это какие-то странные, непонятные люди, какие-то
чудаки.
Маргиналы, да, чудаки. И ну, вот нам, собственно, хотелось
развенчать
да, этот миф, этот стереотип и показать, что все они абсолютно разные.
И при этом в чем-то, наверное, то, что они транслировали, может быть знакомо нам. Мы можем провести такую же сеть похожих, может быть, мероприятий и посредством них чуть приблизиться к той практике, которая кажется нам неведомой и абсолютно далекой от нашей жизни.
Да, и, например, там у нас есть разворот, посвященный удовольствию, счастью, чувствам. И мне кажется, что любой читатель, который испытывает какое-то удовольствие от какой-либо другой занятости, от какого-либо другого дела, прочитав эти строки, сможет их применить как бы на свой опыт и таким образом сблизиться и лучше понять людей, которые купаются и загорают на Петропавловке.
Ну, у меня, как у посетителя выставки и потребителя результата ваших трудов в том числе, как раз возникло ощущение отсутствие границы. То есть, если она у меня как-то была, я в виде этих людей проходила мимо, стараясь там не слишком долго на них смотреть, потому что, может быть, это не очень прилично. Ну, они обнаженные, я в одежде. Даже такая граница как-то ставит такие вопросы. В воздухе они висят, то, побывав на выставке, услышав, увидев, как-то пощупав, да, в этот момент я там трогала камушки, песок, я ощутила, что эта невидимая стена как-то падает, может быть, не полностью, но ее становится меньше, и некоторая такая непрерывность пространства городского, что есть я могу, в принципе, шагнуть сюда же, могу отсюда же уйти, и нет ничего, что этих людей сильно прямо отличает от меня, ну, кроме, может быть, какой-то физиологической уже привычки, опыта.
Яша, есть что добавить про то, что выставка благодаря лабораториям, а я напомню, что одна лаборатория взаимодействовала с моржами, загорающими у Петропавловки, а другая фиксировала звуки, флору, фауну, в общем, как река живет через природу. Обе лаборатории объединились, чтобы создать два портрета Невы и приблизить нас, как привыкших уже к обычному образу какой-то городской реки. Как, по-твоему, работает выставка и в том числе работа вашей антропологической команды на стирание привычных границ и стереотипов, на странение, на возникновение нового опыта, что у вас, что у зрителя? Как ты думаешь, как мы через выставку, благодаря вам, открыли новых людей, новую реку? В чем эти новые аспекты?
Ну, на самом деле, какой-то, мне кажется, ключевую мысль выразила уже Наташа, когда сказала, что была задача показать как бы разнообразие, индивидуальность людей, которые приходят на Петропавловскую крепость, да, и какие-то разные ракурсы восприятия этих людей, их разные траектории, с одной стороны, да, то есть вот это вот разнообразие и индивидуальность, но с другой стороны, я бы к этому добавил, это разнообразие и индивидуальность не означают разобщение, да, то есть я бы одновременно объединил это с Никитиной историей про луковый пирог, и для нас это был, на самом деле, тоже очень важный опыт, когда мы поняли, насколько это открытое, дружелюбное, проницаемое сообщество и как бы, ну, какая-то основная прелесть, ну, и шарм, ну, как бы смысл в том, что приходят туда разные люди, да, не теряя по пути своей индивидуальности и каких-то мотиваций, каких-то смыслов, которые они вкладывают вот в этот опыт, но в моменте встречи, в моменте там переживания каких-то телесных и эмоциональных каких-то реакций, они сосуществуют, они взаимодействуют друг с другом, у них рождаются какие-то общие смыслы, общие практики. И одним из этих смыслов, одной из важных мотиваций для многих из наших вот знакомых моржинь и моржей, как раз становится вот этот социальный аспект. И здесь показательным примером будет реплика, я, конечно, не воспроизведу ее сейчас в точности, да, что, ну, как бы, конечно, в Петербурге можно много где купаться. Если бы это было только про воду, хотя, безусловно, вода наделяется там огромным спектром значений, если бы это было только про холодную воду, то все бы вот эти разные люди могли бы как бы у себя в районах заниматься тем же самым, да. Но смысл в том, что они приходят туда и, вот тут я цитирую, заряжаются от других людей. И вот этот социальный аспект, то, что они как бы делают это вместе, оказался очень важным, вот. И в частности, проницаемость и, как бы, не знаю, толерантность этого сообщества тоже нас поразило, это была одна из точек удивления, да, как бы вот тоже такой важный для антропологии момент, это что тебя удивляет, вот, да, потому что потом это можно раскручивать и пытаться понять, как бы, как вот это устроено, но вот это вот удивление поймать, это очень важно, вот, вот одна из точек удивления была как раз в том, что люди максимально быстро начинают там чувствовать себя своими, да, ну или, по крайней мере, не лишними по рассказам информантов и вот там тоже по Никитиному, например, рассказу.
Отвечая на изначальный вопрос, сказать несколько слов вот как зритель итоговой выставки и той части лаборатории, к которой я не имел непосредственного отношения, потому что даже наша часть, наша лаборатория, она посвящена городскому сообществу и вот сообществу, которое находится в самом сердце Петербурга, в самом сердце города, среди там открыточных пейзажей, здесь крепость, стрелка, мост, все покрыто камнем, и только вот какие-то странные люди на покрытом снегом песке или на вот этих камешках оголяются и наслаждаются солнцем. Но вторая часть, вторая лаборатория, которая вот получила такой результат в виде архивной выставки, она показывает, что эта река не только здесь, что она течет как бы дальше, туда, где город заканчивается, где заканчивается гранит, и где река приобретает какие-то природные очертания, где уже растут какие-то растения, где уже появляются какие-то мысли о бактериях, которые могут жить в этой воде, хотя они появляются и у моржей, для которых отстаивание чистоты и лечебности воды, в которой они купаются, является значимым. И мне было интересно вот эта вот другая сторона вот этой природности реки, которая, с одной стороны, проявляется как-то непосредственно в центре города, а с другой стороны, течет куда-то, и там становится такой натуральной рекой в подлинном смысле этого слова. И меня как зрителя, и при этом как участника, вот второй, не связанной с этим, части лаборатории, это такой контраст и погружение очень заинтересовало.
То есть наслоение нескольких образов, да, портретов, да, да, реки.
У меня маленький вопрос. Как люди относились к тому, что вы исследователи, вы с ними беседуете, быть в центре исследовательского внимания, как для них это было?
Я могу сказать, что поскольку, да, вот мы уже говорили, что это общество довольно открытое, довольно толерантное к принятию как бы разных людей, как бы следствием этого стало то, что нам было довольно легко вступать в контакт с этими людьми, поскольку они привыкли регулярно сталкиваться с каким-то интересом обывателя. Эти даже небольшие смолтоки для них, они привычны и очень понятны. И как бы, это даже не важно, исследователи мы или просто какие-то прохожие, они всегда в целом готовы поговорить, обсудить свой опыт, обсудить эту практику купания или загорания. Поэтому это было, ну вот если просто сравнивать это с какими-то другими полями нашими, это было довольно комфортное и легкое для исследователя поле.
И тоже продолжая про другие исследования, это отличалось по своей цели сделать выставку, сделать некоторый публичный продукт. Мы уже спрашивали, да, как меняло это сам ход исследования, а у меня вопрос, что как бы хотелось донести? Если я предполагаю, в научном исследовании это какая-то новизна или дальнейшая разработка какого-то вопроса, то здесь, когда вы это делаете в диалоговой форме, ну, подразумевая, что кто-то придет и будет на это смотреть, испытывать тоже какие-то ответные чувства, то была ли как-то, ощущалась ли, продумывалась какая-то задача, что бы хотелось, чтобы люди увидели?
Реакция адресата.
Да.
Мне в некотором смысле в тех разворотах, например, над которыми я больше работал, например, про гаджеты, про те предметы, которые с собой приносят люди, чтобы как-то вот эту каменную крепость облагородить для своих занятий. Мне здесь как бы хотелось и зафиксировать, и как бы для себя даже, ну что ли, как-то посмаковать вот этот портрет, вот этого множества такого, знаете, как картинки стартер-пак. Вот такой вот стартер-пак моржа или загорающего, необходимые вещи, которые он может с собой принести и как-то, может быть, неожиданно там их применять. Например, на велосипеде приехать, потом его облокотить, повесить туда куртку, раздеться и вот так вот сев на него наслаждаться солнцем. Ну, мне вот хотелось такой вот сделать как бы набор, разложить как бы вот эту вот...
По полочкам.
Разложить по полочкам вот этих много как бы людей, которые могут сливаться в такую... становиться такой частью пейзажа, вообще посмотреть, с чем они приходят, есть ли у них какие-то общие вещи, которые они приносят, их действительно довольно много, и посмотреть, из чего вот эта практика купания или загорания состоит.
Угу. Я могу немножечко пояснить свой интерес, потому мне показалось, что это очень любопытно. Обычно диалог между исследователями и информантами как-то строится, да, он где-то происходит, это непонятно людям, которые проходят мимо. А здесь как будто бы посредством выставки диалог строится между антропологами и горожанами, не только между полем, да, и информантами. И вот меня очень заинтересовала эта ситуация. Как бы вдруг нам, посетителям выставки, становится хоть чуть-чуть понятно, чем занимаются антропологи, и при этом в доступной для нас форме. То есть я не читаю какую-то монографию или диссертацию, а имею прямой доступ, но уже прошедший некоторый фильтр исследовательского внимания.
Это очень здорово, на самом деле. Я хочу просто вот вслух порадоваться, да, потому что для меня опыт работы вот над этим проектом, в моем случае он очень срезонировал с моим запросом на то, чтобы экспериментировать с разными формами упаковки, да, если можно так выразиться, антропологического знания. У меня есть бэкграунд немножко художественный в работе со звуком там, и немножко в работе с кино, и меня всегда смущало лично меня вот в академии вот эта институциональная как бы такая норма, что то, что мы переживаем, исследуем, все это как бы разнообразие самых противоречивых каких-то опытов, знаний и так далее, которые мы получаем, это все нужно упаковать в текст, следуя, ну, как правило, да, понятно, что мы знаем, что есть там этнографические фильмы и так далее, но есть вот, ну, какие-то стандарты профессиональные, да, вот там, не знаю, публикации, в журналах, которые никто не читает, в лучшем случае в книжках, которые, может быть, кто-то прочитает, и выступления на конференции, где тоже собираются в основном люди изнутри как бы вот этого профессионального поля, часто довольно узкого. И для меня всегда в этом было противоречие. Мне всегда, не всегда, окей, ну в какого-то момента мне хотелось искать такие формы, которые позволяли бы конвертировать вот это условное антропологическое знание в язык, ну, доступный и понятный более широкому кругу людей, чем студенты факультета антропологии и преподавателя. Вот, и такой формат работы, во-первых, с одной стороны, горизонтальный и совместный с художниками и кураторами, а с другой стороны, форма зина, по-моему, в этом случае сработали. Ну, опять-таки, судя по вашим реакциям, это очень здорово, да, потому что, как бы, зин, он чем отличается от статьи в журнале, да, ну, очевидные какие-то вещи, понятно, что туда попадают, я уж не говорю про выставку, попадают разные медиа, да, и картинки, и звуки, и краски, и это приближает нас вот к этому как бы множественному опыту пребывания в крепости, да, потому что, как выяснилось, там важно, и с какой стороны на тебя луч солнца падает, и под каким углом ты стоишь относительно стены, и кто на тебя смотрит, кто наливает тебе чай, и какое сейчас время суток, и насколько регулярно ты дышишь. Вот все это как бы многообразие каких-то разных, разнонаправленных каких-то условий. Вот в случае там с Зином его проще репрезентировать, с одной стороны. А с другой стороны, вот вы сказали про диалог между антропологом и гражданином, но я бы, может, как-то это даже расширил. Тут же важно, как бы, важным становится личный опыт того самого гражданина условного, который пришел на выставку и рассматривает ее или там читает ЗИН. Потому что у этого гражданина или горожанки складываются какие-то индивидуальные маршруты. И это очень важно, да, когда у тебя есть статья, ну, предполагается, или там текст какой-то, да, предполагается, что ты начинаешь его читать сначала и двигаешься к концу, да, ну, либо не двигаешься, а пролистываешь, вот. А индивидуальные маршруты потребления, да, не знаю, рецепции там ЗИНа или выставки, они разные, да, то есть фактически гражданин в этот момент сам в каком-то смысле становится исследователем, который из разных частей, из разных там элементов выставки или содержания вот этого ЗИНа собирает для себя какую-то картинку и каким-то образом ее интерпретирует и так далее. То есть это не одностороннее движение через материал от антрополога, вот я посылаю там сообщение гражданину. А оно двустороннее, это встречное движение, где во взаимодействии формулируется какой-то опыт, смысл, там, знание, переживание и так далее. И вот это здорово. И вот формат ЗИНа позволяет создать вот это блуждание, вот, где нами предлагаются какие-то маршруты, но не навязываются. Предлагаются какие-то ассоциации, но опять-таки не навязываются.
Спасибо большое. Я думаю, мы на этом будем завершать наш разговор. Может быть, есть что добавить, ребята, вам?
Приятно было получить отклик от зрителя, да.
Спасибо большое.
Это был разговор с антропологами, которые исследовали реку социологически через сообщество загорающих и моржей, и биологически, естественно, научно, через разговоры с биологами, ихтиологами и другими учеными. И выставка называлась «Река», которая обобщала и одновременно конкретизировала портрет Невы для каждого из нас, жителя Петербурга. С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч!